Штирлиц, Аргентина, 47-й год.
«Слушай, Ганс, — сказал Штирлиц, — я сегодня получил телеграмму из Штатов. На, прочти, если поймешь».
Ганс быстро пробежал текст, написано было на жаргоне. «Дело взято в работу, ваша часть отныне принадлежит вам безраздельно. Присылайте проработку проекта, первую группу, возможно, пришлю через 20 дней. За маршрут к океану на рыбалку берите наличными, половину перечислите на мой счет в Штаты. Краймер».
«Что ж ты не просишь помочь с переводом, мальчик?» — подумал Штирлиц. «Я говорю по-английски с грехом пополам, едва волоку. А тут сленг поймет только тот, кто знает язык отменно. Господи, как плохо быть молодым. Неужели мужчина делается умным только к старости? Глаз видит, да зуб не имет. По-русски говорят «око». Страшно, начинаю терять родной язык. Проклятый аккуратизм немецкой безвыкости, демократизм английского. Тут многосмыслие. Как же оно в нас сильно. Глаз, око, очи, зыркалки, гляделки, шары. Вернется ли то время, когда я смогу засесть за Владимира Даля и работать с его четырьмя томами месяц не отрываясь? Библия России, ее истинный смысл в океане византийских многосмысленностей.
— О чем это? — спросил Ганс, возвращая телеграмму.
— Написано на сленге. Я не понял.
— Бери лыжи. Пройдем новый маршрут и там объясню.
— Ты с ума сошел? Будет пурга. Фуникулер вот-вот выключат.
Значит, не бери лыж, сиди тут и пей кофе, я пойду один.
Мне надо посмотреть трассы и помозговать, можно ли их использовать, когда идет снег. Некоторые маршруты особенно хороши во время снегопада. Знаешь, сколько психов на свете? Одному подавай солнце, другой мечтает спуститься через пургу, он себя человеком начинает ощущать. Его после этого на бабу тянет, и деньги за такой спуск платят громадные.
Ну хорошо, хорошо, пойдем. — Отчего ты такой колючий, ума не приложу? Как что так сразу режешь бритвой по-живому?
— Как ты сказал? — спросил Штирлиц.
— Режешь бритвой по-живому? Занимался биологией? Мучил лягушек?
— Не цепляйся к слову. Я никогда не резал лягушек. Я их в руки боюсь взять. От них появляются бородавки. Просто много читаю, в отличие от тебя. Это литературная фраза.
— Да уж, — подумал Штирлиц, — литературная. Так писал Эуген Пипс. Классик Третьего Рейха. Сочиняя про древнегерманских рыцарей, заодно разоблачал интеллигентишек, которые забыли о своем арийском первородстве, резали по-живому великую историю нации.
В люльке подвесной дороги здорово болтало. Ветер крепчал, над вершинами деревьев посвистывало.
К пурге. Все как надо, только б он не соскочил на второй очереди. Вполне может. Вертит головой, смотрит, нет ли в небе просвета. Парень осмотрительный, но и крючок я ему запустил надежный. Он хорошо понимает, когда дело пахнет серьезными деньгами. Чего он больше всего хочет, так это разбогатеть. Ну что ж, побеседуем. Построить мне надо наш диалог, следуя рекомендации Августа. Достаточно скоро делается лишь то, что делается хорошо. Между прочим, входит в противоречие с нашим «поспешишь, людей насмешишь». И с немецким, поспешай с промедлением. Впрочем, Суворов исходил не из традиционных пословиц, но именно из знания латыни. Чтил Августа, оттого и побеждал. Когда приезжали вторую очередь, Иеронима, служащий канатной дороги, крикнул.
— Максимо, я выключаю штуку, очень дует к пурге, зарядит на пару дней. Спустишься на лыжах или вернешься на подвесной? — Подожди, — сказал Ганс. В такой тьме мы потеряем трассу, спустимся на креслах.
— Выключай мотор, — прокричал Штирлиц. — Выключай через 10 минут. Я хочу посмотреть Ганса в деле. Обязательно выключай.
Ганс резко обернулся в кресле. Он сидел перед Штирлицем метрах в 20.
— Ты сошел с ума? — Эй, Иеронима! Иеронимо!
— Горло надорвешь, — сказал Штирлиц.
— Все равно он тебя не услышит.
— Я не стану спускаться через пургу. — Я вернусь вниз в кресло. Ну тебя к черту, Макс!
— Как знаешь, — ответил тот, подумав.
— Не спустишься ты в кресле. Через 10 минут Иеронима обесточит дорогу. Виси над пропастью, замерзая, станешь сосулькой. Снимут через 2 дня. Будешь звенеть кусок льда. И каплю на носу не скроешь, повиснет. Впрочем, Я сейчас оказался в проигрышной позиции. На вершине он может почувствовать неладное, соскочит с кресла и, не дожидаясь меня, прыгнет в то, что спускается вниз. Он погибнет, ясное дело, но это будет улика против меня. Я видел, что он в кресле, я был обязан предупредить Иронима. Тот живет в хижине рядом со станцией, включить ее минутное дело, и мерзавец вернется в долину. Плохо, если будет так, парень он цепкий, шарики крутятся, сечет быстро.
— Эй, Ганс! — крикнул Штирлиц. — У тебя нож есть? — Есть, а что? — Если пурга будет набирать, надо взломать ящик, где кнопка автоматического включения дороги. Спустимся на канатки. — Какой к черту ящик? — Ты что, не помнишь?
— Под сосной, когда выходишь на трассу.
— Вспоминай, Капля.
— Я ждал тебе шанс. Ты сейчас мучительно думаешь, под какой сосной этот ящик, — подумал Штирлиц. — Нет, ящика и не было. Есть прием, как переключать внимание противника, вполне действен. Он вспомнил лицо Ганса Христиановича Артузова, первый начальник советской контрразведки, швейцарец по национальности, сбитый крепыш-любимец Дзержинского. Именно он говорил Исаеву в далеком, был ли, 18-м, когда отмечали его день рождения, 8 октября, в 7 вечера, в кабинете Глеба Ивановича Боке. Пришли Кедрин, Беленький, Уншлихт, Феликс Эдмундович заглянул позже, когда веселье шло вовсю. Читали стихи, гоняли чаи, сыпали каламбурами. Чтобы выгадать время, заметил тогда Артузов, особенно во время застолья, только не дружеского, чужого, когда надо собраться с мыслями и дать единственно верный ответ, иначе разоблачат и шлепнут тут же. На каждый вопрос задавайте встречный, пусть даже дурацкий. Это дает огромный выигрыш во времени.
То есть как? — не понял тогда Исаев.
— А очень просто. Хотите, покажу. Допустим, вы меня подозреваете. Вам недостает всего нескольких звеньев, чтобы обвинить меня. Начинайте спрашивать, я стану отвечать так, как надо. Я мог встретить вас в ЧК, милостивый государь, когда вы беседовали с Пуришкевичем.
Я?
— Конечно, вы. Когда это было? Что было?
— Ну, наша встреча. В декабре 17-го.
Батенька вы мой, спросите Фрола Кузьмича, я тогда еще в Стокгольме сидел.
— Какого Фрола Кузьмича? — удивился Исаев.
Тогда Артузов расхохотался. — Откуда я знаю, Сева? Я выиграл время на дурацких вопросах. Лучше показаться несколько секунд заторможенным дураком, чем красиво сдохнуть, не выполнив свое дело.
Память Штирлица порой становилась похожей на кинематограф. Он часто видел лица своих учителей в медленной, трагически безмолвной панораме. Камера памяти словно бы передвигалась с лица на лицо. Ах, какие же одухотворенные лица были у этих апостолов революции! Какие поразительные глаза! Сколько в них дружества и открытости! Братья по делу, рыцари духа, подвижники той идеи, которая...
— Макс, я перепрыгиваю в кресло, качу вниз, не сердитесь! — крикнул Ганс. — Скройте ящик сами, если ранимо остановит дорогу!
— Не глупите! Он выключит мотор, вы замерзнете! Я и вправду несколько заигрался, но вдвоем мы победим, а поврось погибнем. Я же ни черта не вижу в пурге, смотрите, как метет. Я сейчас привяжусь к вам веревкой и пойду к этому ящику, а вы будете ее дергать, что, мол, все в порядке, направление верное. Если я не найду ящик, вы замерзнете. А я накануне открытия своей туристской фирмы не зря ждал вам прочесть телеграмму. Один я не потяну, нужен ваш взнос для раскрутки гигантского дела.
Ганс соскочил с кресла. Те 20 метров, что отделяли от него Штирлица, показались ему сейчас верстою. Если этот сукин сын прыгнет в то кресло, что лязгающе обогнув металлический столб, начало спуск в долину, игра проиграна. Слава богу, ждет, глядя на часы. Смотри, смотри, мальчик, смотри.
Штирлиц шагнул к Гансу, усмехнулся. — Давай рискнем, парень.
— Ей-богу, я спущу тебя по этим склонам. Мне хочется поглядеть на тебя в деле. — Нет. — отрезал тот. — Где ящик? Давайте включать кнопку. Я не пойду вниз на лыжах.
— Ну и зря, — сказал Штирлиц, и, достав из своего широкого кожаного пояса веревку, протянул ее Гансу. — Держи. Сейчас я встану на лыжи, а ты меня страхуй. Низги же не видно. Где этот чертов ящик?
— Какого черта вам пришла в голову эта бредовая идея? Как мальчишка какой-то.
— Это верно, — согласился Штирлиц и попросил.
— Ну-ка, обмотай меня покрепче.
Ганс воткнул свои лыжи в снег и сделал шаг к Штирлицу. В это же мгновение дорога остановилась. На вершине сделалось одиноко, тихо. Только пурга завывала. Шум двигателя, казавшийся здесь столь чуждым в солнечные дни, нарушавшим девственность природы, сейчас был последней пуповиной, связующей Матерь-Землю с двумя капельками, оказавшимися на горе среди пурги, которая с каждой минутой набирала силу. В тот момент, когда Ганс воткнул лыжи по обе стороны от себя, Штирлиц ударил его, что из силы, под дых. Парень покатился в сугроб, а Штирлиц бросил его лыжи в снег, и они стремительно покатились по склону, исчезнув из глаз через мгновение в метущей белой пелене.
— Ты что?
— заорал Ганс.
— Ты что?
— перешел он на шепот. —
Зачем?
— Не вставай, — сказал Штирлиц. — Здесь нет никакого ящика. Ты правильно делал, что сомневался в моих словах. Я это видел по твоей спине. Если встанешь, я укачу вниз. Сразу же. Лежи и отвечай на мои вопросы. И если ты ответишь на них честно, я поставлю тебя на лыжи у себя за спиной и спущу вниз, в хижину Эронима, где мы оформим наши с тобой отношения. Согласен?
О чем ты, Макс?
О Рикарду Бауме, малыш. О твоем шефе по линии доктора Гелена. И об итальянце, коллеге Мюллера. Через 20 минут, если не начнем спуск, а спустить тебя теперь могу только я, ты встанешь на мои лыжи, мы сделаемся единым целым. Будет поздно, я не найду дороги, ну и черт с ней, я свое пожил. Тем более, что твое появление здесь, как выяснилось, не случайно. Значит, я и тут хожу на мушке. А если это происходит постоянно, страх смерти притупляется, понял?
Чего ты хочешь?
Ганс медленно поднялся на ноги. На носу его повисла капля. Она росла стремительно, сорвалась и сразу же начала расти следующая.
«Потек, мальчик», — подумал Штирлиц.
«Иначе капельку бы убрал. Знает, как это жалко. Забыл о внешности, думает о жизни. Сломаю. Я хочу, чтобы ты ответил мне, с какого времени ты работаешь на Гелена. Кто тебя вербовал, когда и на чем? Если же ты кадровый офицер, назови свой номер и дату начала службы. Скажешь, кто тебя инструктировал, о чем, что вменили в обязанности. Вот здесь...» Штирлиц достал из своего волшебного пояса блокнот с воткнутым в него карандашом, заправленным ярким грифелем. «Тебе надо будет кое-что написать. После того, как скажешь о том, что меня интересует. Текст произвольный. Обязуюсь работать на Штирлица, выполняя все его приказы, не прекращая формальной службы в организации генерала Гелена. Или Мюллера. Разница малая. Дата, место, час, подпись.
Ты сошел с ума. Мы погибнем. Спусти меня вниз. Я согласен. Мы там договоримся обо всем. Я согласен, урод. Ты меня победил. Я все скажу внизу.
Во-первых, урод ты, а не я, — ответил Штирлиц обиженно. Он действительно поймал себя на том, что обиделся. Никто и никогда не смел так с ним говорить. Вот сукин сын. Во-вторых... Вниз мы попробуем спуститься только после того, как ты ответишь на вопросы и подпишешь текст, предварительно сочинив его. Попробуешь финтить с почерком, укачу вниз. Я твой почерк изучил. Капля. Ганс быстро вытер нос. Поднял блокнот, что валялся около его ног, написал текст, размашисто подписался, бросил Штирлицу.
Но вези же меня вниз. Я по дороге расскажу все. Через 10 минут начнется вьюга, я погибну.
— Мы погибнем, — поправил его Штирлиц, — как возлюбленные. — Не ты один погибнешь, дерьмо, а мы с тобою. Я не двинусь к тебе, пока ты не ответишь. Или начну спуск, и я спущусь, обещаю тебе. Через час я буду пить грог у Иеронима, а вечером позвоню к горноспасателю Хайме де ля Крусу и Фредди Альперту. Подниму тревогу. Я буду в порядке, понимаешь? Алиби. Я буду в полном порядке. А ты в это время обмороженный и недвижный, будешь молить Бога о скорейшей смерти. Но Бог не помогает паршивым доносчикам.
— Мой номер 27502! — прикричал в отчаянии Ганс. — Я лейтенант вермахта, служил у Гелена в подразделении 40/33. После разгрома меня привлекли снова. Мне поручили смотреть за тобой. Дядя ничего не знает. Мне поручено смотреть за твоими связями. Если ты решишь уехать, я должен сообщить, поэтому я сдружился с начальником железнодорожной станции. Мой руководитель Рикардо Баум. Тебя должны свести с бывшим сенатором Оссорио. Он был членом комиссии по антиаргентинской деятельности. Когда он приедет сюда, я должен сделать так, чтобы ты стал его другом. Все! Я сказал тебе все, сволочь!
Извинись.
Что?
Извинись, сопляк.
Ну прости же!
Ганс повалился на колени, плечи его затряслись.
— Я хочу жить. Я так молод. Прости меня, Брун.
— Кто тебя привлек к работе после краха?
— Лорх.
— Что он тебе сказал обо мне?
— Он сказал, что... — Нет. А вот это...
Ганс вскинул голову.
— И это самое главное. Я скажу внизу.
— Ты скажешь все сейчас?
— Нет.
Штирлиц развернулся на месте и начал скользить вниз. Еще мгновение он бы скрылся в снежной пелене. Ганс закричал пронзительно по-заячьи.
— Он сказал, что ты из гестапо, ты продался Янке. А я ненавижу нацистов, я их ненавижу, понял? Я патриот Германии, я служил Рейху, а не фюреру.
— Какой у тебя пароль для связи?
— С кем?
— С шефами из Мюнхена.
— Лореляй, прекрасная песня.
— Отзыв.
— Наша поэзия вечна, в ней дух нации.
— Как ты вызываешь Рикарда Баума на связь?
— Он меня вызывает.
— А если тебе срочно потребуется связь? — Тревога, я даю дёру. — Тогда как?
— Звонок по телефону, фраза «Дяде плохо, помогите, через час он будет на железнодорожной станции».
— Иди ко мне, — сказал Штирлиц.
— Иди скорее, Ганс.
— Теперь нам с тобой обязательно надо спуститься. Я же тебе тоже обещал кое-что рассказать. — Я расскажу. Не пожалеешь, что повел себя разумно. Поэтому смотри в оба. Если я не замечу камней, увидишь ты. Только не ори на ухо. Я не переношу, когда кричат. Предупреждай тихо. Через 20 минут они вошли в хижину Эронима. Брови их покрылись льдом. Лица были буро-сиреневыми. На кончике носа Ганса висела сосулька.
— Ну и ну, — сказал Эронима. — Спускаться в такую пургу — смерть. Вы с ума сошли, кабальерос?
— Немножко, — ответил Штирлиц и обернулся к Гансу.
— Вытри нос, атлет. Смешно смотреть.
Ганс привалился к стене, закрыл глаза и шепнул.
— Эронима, у вас есть спирт?
— Конечно. Тот открыл дверцу деревянного скрипучего шкафа и быстро налил в тяжелые глиняные чашки Штирлицу и Гансу.
— Грейтесь, кабальерос.
— Разбавьте меня водой,
— попросил Ганс.
— Я не умею пить чистый спирт.
— Смотри на меня, — предложил Штирлиц. — Задержи дыхание. Видишь, вот так. — Открой рот. Он опрокинул в себя легкую влагу. — Выдохни. Он даже чуть присвистнул. — И только потом осторожно вдыхай воздух. — Валей. — Точно повторяй меня, все будет в порядке. Ганс выпил, закашлялся, упал на колени, потом и вовсе повалился на пол. Эроним опустился рядом с ним, подложил под голову ладонь. Парня трясло, на губах появилась кровавая пена.
— Не кончился бы, — сказал Эронима. — Он глаза закатывает.
— А ты побей его по щекам, — посоветовал Штирлиц и, присев на деревянную лавку, придвинутую к столу, на котором стояла сковородка с жареным мясом, начал снимать свои черно-белые тяжелые ботинки.
— Оклемается.
Ганса вырвало. Он замычал, вытер лицо, сел и хрипло попросил воды. — Встань, — сказал Штирлиц, — поднимись, умойся, садись к столу, на тебя противно смотреть. После того, как Ганс вымылся, сел к столу, съел мясо, выпил еще полстакана спирта, но теперь уже разведенного, его сморило. Эронима поднял его, отвел к своей тахте, сделанной из досок сосны, положил на козьи шкуры и укрыл двумя пончо, купленными в Андах. Чилийские индейцы умеют их делать так, как никто в Латинской Америке. Когда Ганс уснул, Штирлиц поднялся, хрустко размялся и спросил. — Ты можешь спустить меня вниз, Эронима?
— Рискованно. Кресло здорово раскачивает.
Но еще рискованнее спускаться по склону. Особенно после спирта. Выручи, брат, мне очень нужно быть внизу. А Ганса подержи у себя до утра. Он мне понадобится только утром, и не раньше. Если же и утром будет пурга, держи его здесь, пока не утихнет ветер. Скажи, что движок не работает, да и вообще рискованно включать. Трос может обледенеть, кресло не ровен час соскочит, ясно? Просьбы Штирлица здесь выполняли. Он умел быть полезным людям. Месяц назад помог Эрониму составить прошение в суд по поводу перевода на его имя надела земли, оставшегося бесхозным после смерти двоюродного дяди на восточной стороне озера. Просьба была составлена квалифицированно. Адвокат за такое взял бы не менее 200 штук, копади их за работой. Месяц надо пахать, чтобы получить такую сумму. За ум глупому адвокату кто идет? Положено хорошо платить. Это тебе не лопатой махать, а думать, мозг сушить. Просьбу Эронима удовлетворили. Он предложил Штирлицу деньги, тот, посмеявшись, отказался. Угости обедом, этого будет достаточно.
До этого он вылечил Манолетте. Старика скрутил радикулит, не мог двинуться. Племянник лежал с инфлюенцией. Конец бизнесу, хоть закрывай бар. А самый сезон, турист шел густо, надо ловить момент, не перевернешься, чем платить налоги. Что положить на свой счет, что пустить на расширение дела? Штирлиц сначала погрел Манолетте ладонями, он верил в животный магнетизм. Если передавать свою энергию, которая есть тепло, другому человеку, он ощутит легкое жжение. В том месте, где болит, наступит блаженная расслабленность. В это время надо сделать крутой массаж, нащупать болевые точки, размять их, укутать человека в шерсть, дать немножко грога и заставить уснуть. В том, что магнетизм существует, Штирлиц лишний раз убедился на себе, в джунглях под Игуасу, у Квыбырахи и Канксерихи. Дай им Бог счастья и долгих лет жизни. Как все-таки ужасен консерватизм человеческого мышления. Их бы привести в хороший институт, дать им лабораторию. Или же, чтобы не пугать городом, организовать маленький научный центр в джунглях, постараться понять предмет серьезно, а не отрицать огульно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Штирлиц поставил Манолетто на ноги за день. Старик предложил открыть частную практику.
Здесь многие страдают от радикулита, знаешь ли. Даже шутят. Раздался страшный крик и стон. Радикулит прервал пистон. Хорошо мне, я уже над схваткой. Женщина видится мне все больше в образе дочери. Воплощение нежности и красоты. А те, кто помоложе? Как семье? Измена. Женщина ведь не может жить без ласки мужчины. Бесинеет. Я их понимаю. Организм есть организм. Давай я внесу деньги, ты подбросишь чуток. Курандейро Брун, тайны амазонки, гарантия излечения от радикулита.
Знаешь, сколько стоит частная практика? — спросил Брун.
Нет.
Десятки тысяч. У тебя они есть? Аренда помещения, страховка. Да и потом, если с тобой у меня вышло, то с другим может не получиться.
Ведь все зависит от того, верит тебе человек или нет. Причем тут верит или не верит? Мне жгло, когда ты стоял, надо мной расставив ладони, как епископ на молитве. Жгло! Я же чувствовал, как в меня входило твое тепло.
А другой придет ко мне, будучи заранее уверенным, что такого быть не может. И точка. Знаешь, сколько на земле упрямых ишаков? Миллионы, сотни миллионов. Поди их убеди. С сыном его племянника, Сальвадором Игнасио и Санта-Крусом, отстававшим по английскому и латыни, Штирлиц занимался недели три и подтянул парня. Он заставил его ходить с собой в горы и не отвечал ни на один вопрос, заданный по-испански. Только английский, ничего кроме английского. Не можешь сказать, объясняй на пальцах. Я тебе помогу, так легче запомнишь слово. Ты только представь себе, что тебе пришлось воевать против гринго. Ты у них в тылу. И каждое твое испанское слово выдаст тебя. Не сделаешь того, что должен сделать для республики. Поэтому либо молчи, изображая глухонемого, либо говори по-английски, пусть даже с ошибками. Вполне можешь представиться каким-нибудь итальянцем. А для этого мы подтянем латынь. Янки уважают образованных людей, знающих историю. Штирлиц посидел в библиотеке, она помещалась в самом центре города, на первом этаже серого, сложенного из камня П-образного здания, построенного австрийцами в начале 30-х годов. Не дать не взять Тирольский замок, принадлежавший какому-нибудь отпрыску Габсбургов. Нашел две книги на латыни, пролистал их, снова вспомнил отца, который говорил, что культура невозможна вне латыни. Концентрированная мудрость государства, изжившего себя прилежностью к догме. И приготовил для Сальвадора несколько новелл. «Смотри, парень», — сказал он, когда они поднялись на вершину проверить склоны, принадлежавшие Отто Вальтеру. Во время войны, когда Троя сражалась против италийцев, два юных героя, Эвраил и Нис, им, кстати, было всего на год больше, чем тебе, пробрались в лагерь, где стояло племя рутулов, и, воспользовавшись темнотой и внезапностью, двумя факторами, необходимыми для победы во вражеском лагере, уложили пару десятков воинов, но они потеряли дорогу, заблудились в проулках между палатками рутулов. И один из них, Эвраил, был схвачен противником. Расправа во время войны коротка. Никто не интересуется, от чего ты взял меч в руки. Защищаясь или нападая, всеобщее безумие, чего ты хочешь. Рутулы бросили Эвраила на землю, а палач, громоднорослый, бритый наголо, с висящим брюхом на мощными руками, занес над юношей свой меч. И тогда Низ, спрятавшийся в кустах, закричал: «Я здесь, обратите ваши железы на меня, Рутулы». А как это звучит на латыни?
О, ты только послушай. «Ме-ме ацумкую феси». «Ме-ме ацумкую феси», — задумчиво повторил мальчик. «А его казнили?»
Штирлиц усмехнулся, подумав, что дело пойдет. Мальчишка сдаст латынь по высшему баллу. «Интерес! Да здравствует категория интереса! Мир погибнет, если позволит владыкам лишить себя интереса. Что может быть прекраснее и интереснее ожидания подвига, удачи, любви? Царство великой скуки никого еще до добра не доводило. Гитлер пытался сделать свой имперский интерес общим для нации. Это только придуркам казалось, что фюрер достиг этого, поставив на шовинизм, который по своей природе слеп. Отрицать право других на разум и поступок только потому, что они другие, возможно, на протяжении крайне маленького исторического периода. Потом все равно наступит крах. Так было со всеми деспотами. Стоит лишь прочитать книги по истории человечества. А с падением деспота рушилось государство, а с ним и традиции, которые не имеют права быть окостеневшими. Развивающийся мир не терпит статики. Все вещи в труде. Выгнав Фейхтвангера, Манна, Брехта и Эйслера, фюрер одел немцев в баварские костюмчики и решил, что традиции нации спасены. А это и было началом краха нации. Время китайских стен кончилось, когда американцы подняли в небо первый в истории человечества аэроплан. Иеронима проводил Штирлица до канатной дороги. Ветер валил с ног.
— Максима, я бы не советовал тебе спускаться, это опасно.
— А Бог зачем? — Штирлиц вздохнул. — Бог помогает тем, кто знает свое дело.